если мы их остановим на, оставим на первом уровне, на котором нас сейчас предлагают, бери от жизни все, бери от жизни все, мы будем формировать как идеальных потребителей, как тех, которые будут по жизни гонять туда или сюда, во все стороны, как сухой лист носит ветер. Как сухой лист носит ветер. То есть их будет в жизни колотить, только успевая уворачиваться. Почему? А потому что это не вся жизнь, наше тело. Если мы попытаемся из них воспитать хороших людей на уровне просто «ты должен быть хорошим человеком, ты должен другим помогать», здесь все-таки будет благодарность от других людей, что надо же, ну вот, вот был такой хороший человек, жил он, но подготовили мы их к вечности, к встрече с Богом, подготовили мы к ответу. Вы знаете, для меня было потрясением, когда в свое время я читала о Гоголе, не вот эту вот искаженную литературу о его жизни, а просто читала исследование, вот, к сожалению, это было много лет тому назад, читала о жизни Гоголя, там было описание современников, которые, его самые близкие люди, описывали его последние дни. Так вот, Гоголь, он был глубоко верующим человеком. И последние годы жизни особенно, он настолько глубоко работал над своей душой, он был православным человеком. А православие – это все-таки работа над своей душой. Очень трудная, очень серьезная, кропотливая работа над своей душой, очищение себя от страстей. И вот это вот предстояние, постоянное предстояние перед Богом. Так вот, что, как умирал Гоголь? Он перед смертью, он каялся всем сердцем своим. Всю свою грязь, которую он накопил, он старался до последней капельки вычистить, потому что он понимал, что Бог – это абсолютная любовь, и ничто грязное туда не войдет, потому что там абсолютная, там церковь торжествующая, там уже радость. Это здесь у нас скорби, это здесь мы вычищаемся, а там уже радость. Либо кто не захотел, кто этот зловонный сосуд, тот уходит туда к себе подобным. К себе подобным, подобное к подобному идет. Все очень просто. Так вот, он старался попасть туда, а не туда. У него было такое покаяние. Потом он исповедовался, причастился. И вот когда он умирал, то он умирал со словами, как сладостно умирать. Ясно? Умирать можно сладостно, а не в судорогах, хватая за руку сидящего человека, подскакивая, говоря, что это? Я такое видела. Потому что это переход, это когда душа выходит из тела и выходит уже на другой уровень. И там ее встречают те, которые должны встретить. Так вот, готовим мы к этому своих детей или нет? Для этого мы должны осознать сами. Я прочитала у игумена Евмения, сами себе это. Когда я прочитала у игумена Евмения замечательную фразу, он сказал так: если мы хотим изменить отношение детей к нам, мы должны изменить свое отношение к Богу. Мы должны изменить свое отношение к Богу. Если в нашей душе свет и чистота, дети это всегда чувствуют. Если в нашей душе живет любовь, дети это всегда чувствуют. Если мы искренне верующие, искренне, не по ритуалу пришли, свечку поставили, Господи, прости, и убежали. Дети это всегда чувствуют. Фальшь они чувствуют. Истерику они чувствуют. Так вот, это одно. Мы обязательно должны детей любить. Мы обязательно должны дать им правильную цель в жизни. Если мы ему эту цель не дадим, что происходит? Есть замечательный, был замечательный психолог Виктор Франкл, основатель такого целого направления психологии, называется логотерапия, терапия смысла. Как эта теория возникла? Во время Второй мировой войны он попал в концлагерь, так же, как и другие евреи. Как и другие люди, он был еврей. Вот. И он наблюдал, как вокруг него живут люди, находясь в таких же условиях, как он, в условиях концлагеря, в экстремальных условиях. Он был очень добрый человек, и он был настоящий ученый. Он не просто хотел помочь людям, он еще хотел понять, почему это все происходит. Его удивляло, он писал в своей работе. Он говорил о том, что в одной и той же ситуации, вдруг к своему удивлению, он обнаружил, что есть люди, которые живут, ведут себя как свиньи, находясь в концлагере. То есть они действительно там голодали. Там давали пойло, свиное пойло. Кто там нормальную еду будет давать? И вот даже когда давали это свиное пойло, одни вели себя как свиньи, а другие вели себя как святые. Одни абсолютно теряли человеческий облик, а другие настолько вели себя мужественно, высоко и красиво, что не просто были людьми, а были святыми. Об этом писал Франкл. И тогда он стал с этими людьми разговаривать, со всеми. Он старался помочь каждому, который к нему обращался, как психологу, как человеку сильному. Он сам по себе был очень сильный и добрый человек. И он понял для себя очень простую закономерность. Вот те люди, которые в концлагере видели смысл в своей жизни, видели смысл, ради чего они будут жить, они жили совсем по-другому. Они жили как люди. Для кого-то это было то, что дома остались дети, то, что там он какую-то научную теорию придумал, вот надо это людям донести. Они жили как люди. А были те, которые знали Бога. И они не просто жили, они понимали, для чего вот эти вот страдания, и ради чего они страдают. И они жили как святые там. Так вот, я повторяю, очень многое зависит не от ситуации, а от того, насколько мы понимаем смысл своей жизни. Смысл. И этот смысл мы обязаны сами понять и дать детям. В православии это сказано давным-давно. Смысл жизни – подготовка к вечности и стяжание Духа Святаго для того, чтобы мы ушли в свет, а не в тьму. И что для этого сделать, нужно делать? Все сказано. Все расписано. Все расписано. Только надо захотеть это понять и потянуться туда. Так вот одно. Для воспитания нужна любовь для нормального, для наших детей. Не поддельная, не фальшивая, а настоящая. Как дети почувствуют и понятие смысла жизни? Как дети, насколько дети почувствуют, искренне мы их любим или нет? А вы вспомните, когда вы были влюблены, или когда вы, если вы сейчас любите. Если мы любим человека, мы каждую минуту ловим для того, чтобы быть рядом с ним. Радуемся общению с ним. Мы ловим ли каждую минуту для того, чтобы побыть собственным ребенком? Ловим? Или на все время некогда? Мы, когда общаемся, мы стараемся дать вот максимальное тепло любимому человеку. Мы стараемся дать максимально своему ребенку тепло, чтобы он почувствовал, как мы его любим. А в таком случае, как он может догадаться, что мы его любим? Или мы любим себя и свое спокойствие? А ребенок – это просто то, что нам нужно для статуса. Ну, я как родитель, я все-таки, у меня другой вес. Любим ли мы своих детей? А если любим, то у настоящей любви есть критерий, показатель, насколько мы любим. Это жертвенность. Это когда настоящая любовь. Критерий – жертвенность. Чем мы жертвуем ради собственного ребенка? Пожалуйста, просто об этом, это надо подумать серьезно, серьезно, не на бегу, а просто честно заглянуть внутрь себя и сказать, я его люблю, да, но как он может догадаться, на основе чего он может догадаться, что я его люблю? Другое, о чем я хотела сказать. Семья, если полная семья, если нормальная семья, это всегда двое, которые старшие. Отец и мать. Отец и мать – это полная семья. До 17-го года у нас, опять-таки, было все оговорено, все было ровно, гладко и четко оговорено. Задача каждого в семье. после 1917 года постарались все обрушить, опрокинуть всю систему ценностей. Так вот, воспитание детей. Очень важно, чтобы участвовали оба, и отец, и мать. Оба. И обязательно, чтобы они были единомышленниками. Обязательно. У нас сейчас постарались сделать все, чтобы отца выбросить из системы воспитания, выбросить из семьи. Но я уже говорила, много говорила о том, что постарались сделать через такой простой прием женщину, сделать из нее такую эмансипированную, такого лидера, руководителя, которая не терпит, чтобы ей перечили, которая старалась бы вот, быть наравне с мужчиной. Об этом я говорила, но сегодня я хочу сказать еще и о другом. Мужчины, но ведь вы же тоже люди, которые несут ответственность за свои поступки. Я прочитала замечательную фразу у игумена Евмения. Я вообще хотела бы вам... Вот я специально принесла сегодня две книги. Эти две книги, которые, когда я читала, я получала удовольствие. Огромное удовольствие. Удовольствие именно того, как можно просто, четко и ясно писать о воспитании детей в семье с точки зрения православного человека. Я просто специально их принесла, чтобы вы посмотрели на них и постарались их найти. Первая книга, о которой я хотела сказать, это я читала с огромным удовольствием, мне просто не хотелось отрываться. Она очень редкая, но тем не менее она есть. Значит, найти ее возможно. Автор Пестов Николай Евграфович. Пестов Николай Евграфович. Называется «Современная практика православного благочестия». Это в двух томах. Том второй, в этом томе во втором есть целая глава «Христианское воспитание детей». Сатис, 2002 год. Книга очень интересная. Почему? Писал наш современник, он умер в 1978 году. У него очень интересная судьба. Он начал свою жизнь как человек, который не верил в Бога. Он сказал, он прошел путь, очень многих наших родителей современных, прошел путь от Савла к Павлу. Кстати сказать, он одно время, когда только здесь переворот произошел, его очень высоко ценил Троцкий. И он здесь, в Екатеринбурге, возглавлял управление образованием, в общем, что-то по политпросвещению. И очень высоко ценил Троцкий. И Пестов потом об этом очень сожалел. Он начинал как Савл. А потом он пришел к Богу. И пришел настолько мощно, настолько сильно, что он, когда он защитил уже докторскую диссертацию, он химик по образованию, он доктор химических наук, он потом работал в Москве, то во время Второй мировой войны он иконы поставил у себя на кафедре. И открыто, он не убирал эти иконы. Так вот, он написал, он написал вот эту вот книгу с позиции православного человека и с позиции отца и деда. Это было так здорово читать. Именно с позиции православного человека. Почему он написал настолько мудро и просто? Пожалуйста, найдите ее и почитайте. Она стоит того. Почему она написана настолько светло, что просто не хочется отрываться. А вторая книга... Автор Пестов Николай Евграфович. «Современная практика православного благочестия». «Современная практика православного благочестия». Сатис... 2002 год, Санкт-Петербург. И вторая книга, ее чаще переиздают, «Игумен Евмений. Аномалии родительской любви». «Игумен Евмений. Евмений. Аномалии родительской любви». Издательство «Свет православия», 2005 год. 2005 год. Тоже очень интересно эта книга написана. Почему? Написал человек, который кандидат педагогических наук и игумен. То есть духовный. У него благодать священства на нем. Он не просто ученый, на нем благодать священства. И он говорит с точки зрения священника и ученого. Очень интересно читать, еще и потому, что это мужчина пишет о воспитании. Так вот, насчет того, что роль отца. Вот у игумена Евмения есть, я специально сделала закладку, потому что, думаю, не буду пересказывать, я прочитаю для мужчин. Он пишет так. «Отцы, не будьте дезертирами, не сваливайте на другие плечи ответственность за своих детей, не проходите мимо детей, тупо уставившись в телевизор. Займите свое место главы, нравственного авторитета в доме». Понимаете? Нравственного авторитета в доме. «Воспитывайте своих детей в учении Господнем, молитесь о каждом из них и смело ведите их к Господу». Женщины очень часто робеют. Женщины часто уходят в истерику, в нервы. Мужчины-то другие. Так вот, смело ведите их к Господу, спокойно, уверенно и твердо. Вы это можете, вам просто надо захотеть. Не упрекайте детей, когда они приходят к вам с повинной. Не закрывайте для них своего сердца. Дети тянутся к нам, он говорит про отцов, дети тянутся к нам, дети нуждаются в нас. Им без нас холодно и одиноко в этом мире. И дальше игумен Евмений пишет о том, и Пестов тоже об этом пишет, что отцы иногда показывают образец капитуляции в воспитании. Они просто уходят в сторону. С одной стороны, их можно понять. Наши женщины часто любят кричать, но они часто кричат от боли, от бессилия. А когда мужчина просто уходит от истерики в сторону, его можно понять по-человечески. Но если взглянуть в отношении детей духовно, то это предательство. Это предательство. Почему? А ведь сказано это у Василия Великого, у него есть такая замечательная фраза. Он говорит так, что те родители, те отцы, которые отказываются от воспитания детей, они хуже детоубийц. Почему? А потому что детоубийцы убивают только тело. А когда убиваются души, это хуже. Детоубийцы. Значит, я говорю специально для мужчин, я говорю специально для отцов. То, что многие женщины ведут себя неправильно в семье, они ответят за свое поведение. Но вы, как отцы, как мужья, как главы, как глава, тот, кто должен быть главой, вы же тоже понесете ответственность, понимаете? Я много уже говорила о том, что женщина, я просто стараюсь найти отклик у них, потому что, ну я же, ну как, ну ведь женщина, она так чувствует сердце. Я просто говорю, еще раз хочу повторить. Мы очень часто стараемся найти, обвинить другого человека в семье. Женщины говорят на мужчин, это они, вот если бы он вел себя по-другому. Но я, женщины, для вас хочу сказать. Не ищите вы причину в муже. Есть такая закономерность чисто психологическая, духовная закономерность есть. Изменись сам, изменится вокруг тебя. Один и тот же мужчина с разными женщинами ведет себя по-разному. Мужчина ведет себя с женщиной так, как она позволяет себя вести. Как она позволяет себя вести. И в зависимости от того, что он из себя представляет. Если вы будете источником любви и нежности, если вы будете хранительницей домашнего очага, мудрой, нежной, спокойной, любящей, обязательно мужчина изменится. Я могу вам сказать такой пример привести. Когда я еще была в Миру, и мы однажды, шла в Магнитогорске, и мы однажды поехали в чудотворные икони, которые привезли в Челябинск, другой город. И вот выехали в ночь на машине, и к нам попросилась одна старушка в машину. Она буквально, она плакала, она говорила, на автобус она уже не попала, а у нас в машине было одно место. И вот она просилась и говорила, можно? Ну и я ехала там с своими друзьями. И они говорят, ну хорошо, давайте. Там детей посадили на колени, место ей освободили. И вот когда поехали, это было настолько удивительно, разговор с этим человеком, с этой пожилой женщиной. У нее была настолько красивая душа, и разговор был вот настолько нужный нам всем. Она когда ехала, она плакала, когда, по-моему, спросили, а почему плачете? Она говорит, вы знаете, у меня, я просто плачу из-за того, что я так плохо воспитала своих детей. Мы говорим, а что произошло? Что-то произошло? Она говорит, понимаете, я их не воспитала в вере. И она плачет. Мы говорим, а почему вы плачете сейчас? Она говорит, у меня поворот к вере произошел очень резко. Однажды, вот удивительно, ее путь был такой. Она говорит, она жила, ну просто как, она говорит, как все. Вот как все. Она жила так вот как все. О Боге особо не думала, в храм особо не ходила. Ну так, изредка. И вдруг однажды она проснулась от того, говорит, от такого чувства, что кто-то стоит рядом, и тепло, кто-то дышит в щеку. И вдруг она открывает глаза, и она увидела своего ангела-хранителя. Это, говорит, были доли секунды. Это было такое ощущение такой красоты, такой любви. И она говорит, и вдруг это все исчезло на моих глазах. Она говорит, а мне так не хотелось, чтобы это исчезало. Я, говорит, еще какое-то время дотрагиваясь до своей руки, чувствовала тепло. Да, и он ей сказал, вспомни, когда ты вспомнишь о Боге. Когда ты вспомнишь о Боге. И она говорит, у нее сердце, она говорит, вот как в секунду, она говорит, все изменилось. Она говорит, мне стало так стыдно. Я, говорит, я не знала, как поститься. Я сразу села на хлеб и на воду. Она сразу так, потому что вот у нее так пошло. Стала ходить в храм, тогда ей сказали, да что ты, да, есть специальное время, когда нужно поститься. И поститься, это не означает только на хлеб и на воду. То есть ей стали объяснять. Она резко изменилась в отношении себя. А я спросила, а как ваш муж? Она говорит, знаете, а у нас особо проблем не было поначалу. Она говорит, я просто старалась сделать ему, чтобы ему всегда было хорошо. Я говорю, это как? Она говорит, я по-прежнему, я приходила, я готовила для него. То есть она ему пыталась говорить о Боге, но он пока не понял. Она готовила для него так, чтобы ему не было в чем упрекнуть. Она все приготовит, уйдет и начинает читать молитвы. Он к ней прибегает и говорит, почему ты читаешь? Она говорит, ну я же все сделала для тебя. Он говорит, ну посиди со мной. Она шла и сидела с ним, разговаривала. Потом, когда он стал возмущаться, почему ты не смотришь со мной телевизор? Она говорит, я не хочу, мне это неинтересно. Разреши мне, я побуду сама в комнате. Он говорит, нет, сиди со мной. Я говорю, что вы делали? Она говорит, я приходила и сидела с ним, чтобы его не беспокоить, чтобы в семье был мир. Я говорю, вы смотрели? Она говорит, я хоть и смотрела в телевизор, но я думала о своем, я молилась. И в доме был мир. А дальше она говорит, я просто говорила через некоторое время, можно я пойду постираю? Она уходила в ванну, стирала и молилась. Она старалась, чтобы в доме мужа не заводить. Есть такое слово «не бесить». Она следила, чтобы в доме был мир. А где мир и любовь, там Бог. Где есть молитва. Она молилась и следила за тем, чтобы был мир. Она не агитировала его, понимаете, как комсомолка на комсомольском собрании за православие и за то, что идти в веру. Как комсомолка. Она просто любила и вела себя как православный человек. Я говорю, что произошло? Она говорит, а произошло то, что через год он сам предложил ей повенчаться. А сейчас она едет. Через год, понимаете? Через год. Ее воцерковление такого резкого. По любви ее, по спокойствию. Потому что муж понял, насколько это красиво. Насколько она спокойна. И она ехала уже из-за того, что у нее возникло чувство вины. Они-то с мужем поняли, а дети-то взрослые. А дети-то, они не поняли. Они не поняли ни отца, ни мать. И она ехала отмаливать своих детей, чтобы теперь благодать коснулась их сердец. Они же взрослые, они живут отдельно. Можно и так. Так вот, я повторяю, женщины в семьях разные и ведут себя по-разному. Так вот, очень часто мужчина отходит в сторону, когда женщина ведет себя как истеричка. Ну, то есть, или просто она срывается, у нее не хватает сил. Где женщине найти силу? Да где? Да у источника любви. В церковь надо идти. В церковь. Не с подругами обсуждать, кости мыть, как говорится. А идти в церковь, разговаривать с батюшкой, исповедоваться, причащаться, наполняться благодатью и эту благодать неси в свой дом. Это в отношении жен, а в отношении мужей, в отношении отцов. Про женщин сказано, что женщина – сосуд немощный, немощный. Ну, значит, это означает, что мужчина-то другой, это женщина – сосуд немощный, а мужчина, а он должен быть главой, опорой и защитой, и хозяином. С него эти обязанности эти никто не снимал. И как сказал вот игумен Евмений, отец может показать образец капитуляции, когда он сбегает, когда он уходит в сторону. Тогда он дом, вот есть такая фраза, что дом без отца, семья без отца, что дом без крыши. Это то же самое, что дом без крыши. Снять кровлю и уйти в сторону. И тогда и снег, и дождь, и зной, это все на свою жену и на детей. И потом упрекать жену и сказать, что что такая нервная. А ей холодно. Ей холодно. Значит, давайте все-таки, мужчины, загляните внутрь себя и подумайте, все ли вы сделали для того, чтобы в доме вы были главой семьи? Все ли вы сделали для того, чтобы в доме вашем было благополучно и спокойно? Чтобы жена успокоилась и чувствовала защиту? Чтобы дети чувствовали, что вы, то, что сказали, это будет сделано. Потому что отец, его слово твердое. Но только имейте в виду, здесь ни в коем случае нельзя превращаться в деспота. Однажды ко мне подошел мужчина и сказал, знаете, я прочитал в Библии, да убоится жена мужа своего. Я попытался, чтобы она убоялась, она вообще от меня ушла. Я ему говорю, вы извините меня, пожалуйста, но нельзя же воспринимать все так буквально. Ведь когда сказано, да убоится жена мужа своего, это не означает, что ее нужно теперь устрашать. И чтобы она вас боялась, как вы открываете дверь, и она уже пряталась в угол. И что так понимать это. Абсолютно другой смысл в этой фразе вложен. Да убоится жена мужа своего. Здесь имеется в виду, что убоится не в смысле страха, а настолько бережная любовь, когда настолько этого человека любишь, что боишься чем-то потревожить его, понимаете, боишься... Это настолько бережная любовь, что страшно причинить боль мимоходом. Понимаете? Мимоходом. Потому что жена помощница мужу. И да убоится, это значит любит настолько бережно, настолько трепетно. Бережно. Это не означает, что муж должен теперь из нее душу вытрясать. И, кстати сказать, сказано, что муж должен тоже любить свою жену. Потому что кто не любит свою жену, тот себя не любит. Это вторая его половина. Так вот, в отношении любви, которая долготерпит, не требует своего, это тоже и к мужьям. Это тоже и к мужьям. И имейте в виду, женщина, которая чувствует любовь мужчины, ее всегда видно. Она всегда становится очень мягкой, очень нежной и очень женственной. Она как бы оттаивает. Оттаивает. И сказано так, что если женщина не чувствует себя замужем, как за каменной стеной, она сама каменеет. Каменеет. Вы посмотрите, сколько у нас вот этих вот окаменевших женщин в семьях. Окаменевших. К чему я это говорю? Пусть каждый задумывается, посмотрит внутрь себя, и каждый задумывается, что он сделал в семье. Женщины, дают ли они тепло в доме? Действительно ли они хранительницы домашнего очага? И мужья, действительно ли они помогают, чтобы защищают своих жен? Чтобы они почувствовали опору. Нельзя все сваливать на женщин.